ветер в окно.
В эфире программа «Радио России. Санкт-Петербург. Ветер в окно». У микрофона журналист Николай Кавин, в аппаратной звукорежиссер Татьяна Кузнецова и радиоинженер Сергей Корешков. Здравствуйте, друзья! Коротко о содержании сегодняшнего радиоканала. В первой части вы услышите репортаж, записанный в уникальном музее нашего города. Музее литературного героя, которого все знают и любят. Музее Остапа Бендера. Да, оказывается, есть у нас такой музей. Как всегда, в конце первой части рубрика «Литературные чтения». Сегодня это главы фантастической повести Федора Михайловича Достоевского «Кроткая». Все это в ближайшие 45 минут. Во второй части радиоканала сначала в нашей литературной гостиной пойдет разговор о писателе и драматурге Евгении Львовиче Шварце. В этом месяце исполнится 120 лет со дня его рождения. А в программе «Наш спецсовет» мы поговорим на тему, как воспитать у ребенка культуру речи. С 22 до 23 часов слушайте программу наших московских коллег, а в 23 часа 10 минут в третьей части радиоканала «Ветер в окно» сначала вы услышите программу «Городской наблюдатель», а в ней рассказ о музее Анны Андреевны Ахматовой. А в музыкальной гостиной вас ждет встреча с поэтессой и певицей Натальей Сорокиной. Таково коротко содержание сегодняшнего радиоканала «Ветер в окно». Дорогие друзья, мы с вами находимся в Народном музее Остапа Бендера. Удивительный факт. Музей литературного героя. Я беседую с директором-основателем этого музея Анатолием Васильевичем Котовым. Анатолий Васильевич, вы знаете другие прецеденты в нашей стране, может быть, в мире, чтобы музеи были посвящены литературным героям?
Ну да, конечно, бесспорно. Первым будет, наверное, музей станционному смотрителю в Выре. Он же был дано в 70-х годах. И тоже, кстати, любительницы, директор школы, она вышла на пенсию, но была еще энергична, все силы хватило на то, чтобы сделать музей. В конечном итоге тот стал государственным, и вот сейчас благоденствует очень даже, на мой взгляд, неплохо. Моему музею уже 21 год, а из последних это музей в Пскове, двум капитанам, в Новочеркасске, деду Щукарю, тоже литературный, и тоже любитель сделал. Мы дружим с хозяином. Вот есть в селе Константиново Анни Снегиной по поэме Есенина.
Я знаю, что на Сахалине есть музей книги «Остров Сахалин», написанный Чеховым, который был там. Вы упомянули о том, что вашему музею 21 год. А ваше увлечение, ваш интерес к этим двум книгам Ильфа и Петрова и главному герою Остапа, наверное, уже десятки лет исчисляется.
Я впервые прочитал, мне было лет 13 в 59-м году. Но я тогда 13-летний ребенок, мало что понял, видимо, и эффекта не произвело на меня. Ну, а в 20 лет у нас в компании наш приятель Дима привел парня, своего соученика раньше по школе учились вместе. Звали его Владимир Ильич, правда, фамилия была Смирнов. Ну, знакомство, все такое, и тот ничего другого не придумал, как спросить меня: «Ты 12 и золотой читал?» «Читал же в 13 лет, я помню». «Говорю, да, читал». «Давай, — говорит, — я начну фразу, а ты продолжи». А я и фабулы не помнил. И было очень стыдно при первом же знакомстве, такой лгун. Брат к этому времени женился, это была книга его, переехал и увез. Я ему звоню, что, значит, вот Виктор надо, он такой строгий, я тебе ее не дам. Тебя ее попросят, ты кому-нибудь дашь, душа добрая, дашь и замотают. Нет, нет, нет. В общем, как-то я выпросил все-таки. Прочитав, при встрече очередной, мы были у него в этот момент, этот Вовка угощал борщом. И когда, значит, он предложил сметану, я эту сметану разматываю в борще. Говорю, да, в этом борще плавают остатки кораблекрушения. Последние три слова сказал, глядя ему в глаза. Наши взгляды встретились. Он же улыбался, он понял, что я все-таки читал. Реабилитировался.
Хорошо, но как появилась идея создать музей? Каковы были первые экспонаты?
Ну, идея, как говорят, очень проста. Позвал сам Бендер одной фразой из «Золотого теленка». «Войдем», — печально сказал Остап, — «там, во всяком случае, прохладно, и вообще посещение музея входит в программу путешествующих врачей-общественников». Вот с этой фразы все и началось. Вот я помню, как меня пронзил. Ух! Музей бы Бендера сделать. Но была же советская власть. Бендер не Павка Корчагин. Я это понимал прекрасно. Но это была такая вот идея фикс. Для меня еще, может быть, лакмусовой бумажкой можно назвать. Я так проверял, мой ли это человек или нет. Ну, например, знакомство с первой будущей тещей. Она мне говорит: Анатолий Васильевич, мне показалось, вы очень серьезный человек. Не понимаю. Ну, все, не мой человек. 10 лет прожив, так и оказалось, не мой человек. Ну, а первым экспонатом явилась вот та самая дощечка из 8-го закладного стула. Этим полукреслом мастер Гамс начинает новую партию мебели. 1865 год, Санкт-Петербург. Я ее сделал, принес, а я тогда жил в коммуналке. Ну, у нас хорошая коммуналка была такая, дружная и помогающая друг другу. Семья молодых, он преподавал в институте Герцена. Она там же работала. Смотрите, что я нашел, показываю. Открыл, стал читать. Ничего не понял. Где-то я это видел. Где-то это читал, где-то это читал. О, так это же 90-х. А вы-то откуда взяли? Он поверил. Одно дело, я сам поверил, когда делал. Зритель поверил. Это же совсем другое. Но я ему тогда признался. Говорю, да, у меня есть такое хобби. Мечта создать музей Остапа Бендера, вот один из первых предметов. А жена его подарила мне бритву. Ну, вы знаете, как киса поступила с осей, и вот вам бритва. Я даже детям ее не даю. Это единственная память, единственная вещь, которая осталась от отца. От ее отца осталась бритва опасная. И тогда я честно сказал, ее звали Зельма Эдуардовна. Зельечка, говорю, как только я найду подходящий, я вам верну с благодарностью. Ну, 5 лет прошло, она у меня лежала, ждала своего часа. Но была хороша тем, что костяные ручки это более дорогая. Сейчас-то пластмассу делают. Но потом я нашел другую бритву и пришлось отдать, как обещал.
То есть вы разыскивали те предметы, реальные предметы, которые упоминаются в этих двух романах именно той эпохи?
Да, потому что тогда есть, ну, объяснение, если так можно выразиться, почему эта вот фотография здесь, почему вот эта картина перед вами. Большевики пишут письмо Чемберлену по теме репинских запорожцев. Бендер действительно размышлял, ну что, стать многоженцем и переезжать от одной женщины к другой с дежурным чемоданом? Или продать идею написания картины? Большевики пишут письмо. Таким образом, мне вот такой подарок преподнесли. Мысль Бендера осуществлена в натуре.
Вы написали книгу «Бендер. Невский франт». Значит, вы разыскали в тексте этих двух романов какие-то связи Бендера с нашим городом?
Да, вы знаете, появился такой посетитель в музее, самом первом на Петроградской стороне. Знал хорошо романы, цитировал, узнавал предметы, цитаты. Очень достойный разговор, около 3 часов. Я, честно признаться, даже подустал. Он сказал очень хорошие слова мне. Вы совершили подвиг, вы материализовали духов, вы осчастливили всех любителей Ильфа и Петрова, вы сделали дело национального масштаба. Вот такие фразы, которые выше себя на голову построили меня. Все так здорово. Он дверь закрывает, уходит. Он вышел, дверь закрылась. Я выдохнул, фу. Устал, ну, действительно устал. Открывается дверь, он просовывает только голову, там весь остался, и говорит, все понятно, все-все, кроме одного. А что же вам не ясно? А мне не ясно, как может музей Бендера быть в Питере, он же здесь не был, а у меня ни одного аргумента. И вот он меня, можно сказать, чубленького взял. Как эту шайбу отбить, я не знаю. И вот я уже из последних сил лихорадочно соображаю, что же ответить. И вижу его годливую улыбку в этот момент, в ответ. Еще моего ответа нет, а он уже счастлив, что я в замешательстве. И вот это породило мой ответ. Говорю, а Паниковский про него говорит, про Бендера. Этот Невский франт не может ездить во втором. Подавай ему первый. Ха, нашли кому верить. Паниковскому. И с этим ушел. Я его не помню даже вот внешне. А вот слова очень сейчас очень в ушах. Как вот он меня, значит, посадил в лужу. Я пришел домой, я ничего не мог делать, сел за эти книги, свои уже любимые, 100 раз читанные, и стал через страницу просматривать, где можно было бы наткнуться на питерскую тему. Я не сразу нашел, но, наверное, в течение 2 лет я нашел 28. Буквально месяца 2 назад еще 2, того 30. Ну, вот в книге 28, потому что книга в 2010 году сделана. Книги построены ответы так, дается цитата. И расшифровка полностью дана. Вот так построено 28. И некоторые можно фотографии показать еще, как дополнительный объект.
Ну, самые яркие для примера.
Ну, например, разговаривают киса с осей, и авторы пишут, что грудь Ипполита Матвеевича выгнулась, как дворцовый мост в Ленинграде. Ну, что тут объяснять? Тут так все ясно. Но есть, конечно, и закрытые несколько. Ну, например, появление Бендера в половине 12-го с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек, лет 28, за ним бежал беспризорно. «Дядя!» — весело кричал. «Дай 10 копеек». Дядя дал ему нагретое яблоко из кармана. Человек-то этот, Остап Бендер, он вошел с северо-запада. Столицей северо-запада российского является наш город Санкт-Петербург. Кстати, вот первый экспонат, где написано, что этим полукреслом мастер Гамс начинает, так вот, концовка Санкт-Петербург. А настоящие закладные доски были, но текст там был другой. «Придворный мебельщик, мастер Генри Гамс». И все. А тут Питер.
Я видел там рисунок, постамент, медный всадник, на котором Петр Первый сидит, а вместо Петра Остап и Киса.
Да, это вот как раз интересная реакция московского издательства «Вагриус». Получилось так. Купив эту книгу, решил переговорить с художником. Раз позвонил в Москву, два позвонил в Москву, три позвонил в Москву. Все, не снимает трубку, и тишина. Время шло. Записка, где было написано на телефон, у меня закрылась старыми газетами. Потом, по-моему, литературная газета написала какую-то статью. Они что-то стали говорить много. Я решил ее поискать и просмотреть, познакомиться с этой статьей. Что-то она прошла мимо меня. И наткнулся на эту записку. Где телефон? А это было часов 11 вечера. Я понял, что очень неприлично позвонить так поздно. Ну, думаю, тогда не брали, тут не возьмут. А взяли трубку на том конце. Я так растерялся, и Санкт-Петербург беспокоит. Столица слушает. Вызывающе красиво. Скажите, пожалуйста, а вот вы рисовали вот на суперобложке, вот, а он говорит, вы же из Санкт-Петербурга, а там, говорит, кажется, музей есть. Я читал в газете, там что-то питерская тема прошла, я решил это отобразить. Да, тогда я представлюсь, я забыл сказать, что я Котов Анатолий Васильевич, директор музея. Что-то не так? Так уже в испуге некотором. Говорю, да нет, все так, я хотел как раз вас поблагодарить, что вы отметили именно вот эту тему.
Анатолий Васильевич, ну, всем известно, что на Итальянской улице стоит памятник Остапу Бендеру, недалеко от бродячей собаки, и уж очень похож Остап Бендер на вас. Скульптор Чаркин, по-моему, с вас сделал этот монумент, скажем.
Да, честно признаться, я этого тоже не знал, и целый год даже не знал. Это мне уже люди, бывшие мои коллеги, как-то звонок раздался и говорит, видел тебя тут? Я говорю, а почему не признался-то? А как бронзе признаться? Какой бронзе? Ну, ты же на итальянской стоишь. Акстис, Лерки, ты что, значит? Ну, одним словом отбивался как мог. У меня поверенная во всех моих делах такого порядка родная сестра. Она меня на 7 лет старше, и я ей доверяю сполна, она никогда не подведет. Я ей позвонил и говорю, вот, Люба, представляешь, такая ситуация. Я через недельку буду в Доме книги, я загляну, посмотрю. Потом звонит и говорит, Толечка, а что-то неуловимое есть. Жена увидела, сказала, полная ты. Ну, в общем, одним словом, все признали. Я там водил как-то экскурсию. Честно признаться, на какую-то долю секунды мне показалось. Но когда я еще раз взглянул, уже пропала эта картинка. Я себя так не вижу. Художнику виднее. Потом он как-то уже через год на мои слова, что лицо-то Бендера вы сделали мое, он мне сказал, ну, наконец-то заметили.
Толь Васильевич, если вам не трудно, поднимемся из-за стола, пройдем к экспозиции. Потому что целый стенд посвящен памятникам Остапа Бендера и другим героям этих двух книг. Там десятки памятников в разных городах России, даже в других странах.
Здесь нужно сказать, что авторы готовились писать третий роман с этим же героем. Роман должен был называться, рабочее название, «Подлец». Его собирались отправить на Соловки, на перевоспитание и сделать из него строителя социализма. Но, увы, ничего не получилось.
Ну вот десятки фотографий, цветных фотографий. Здесь и восковые фигуры, вот Остап и Киса, и другие персонажи. Вот расскажите, где стоят памятники Остапу, в каких городах?
Я бы сказал так, что, наверное, это единственный герой из литературных героев, у которого столько памятников, потому что 31 сейчас. Около десятка стоит в Российской Федерации, в разных городах. Вот в Питере тоже есть. В Питере, кстати, два памятника. 12 в Сулим есть памятник. Около 15 стоит на Украине и два в Белоруссии. Он, наверное, единственный, у которого столько. 3-5 еще бывает у того же Дон Кихота, например, их 5 памятников в мире.
Вот интересно, что не только Остап, но и другие герои этих двух романов тоже здесь представлены. В частности, вот на Украине, в Харькове, Эллочка-людоедка, да?
Хороший памятник. Проработан исключительно.
другие персонажи. А вот памятник Остапа Бендера, но это вылитые Юрские, это да, с это, него да. и лепили.
Даже на могиле Гамиашвили есть памятник, прямо кадр из фильма. Вот этот памятник был сделан очень любопытно, мне привезли фотографии. Отца Федора на Южном вокзале города Харькова. Журналистка, когда увидела его на вокзале, стала его фотографировать. Ну, обошла вокруг, так снимает, проходящих мимо людей с чемоданами, с котомками, спрашивает, кому памятник, кому памятник? И ей отвечали, как по писанному все, как один, первому начальнику станции.
Вы знаете, мы вот стоим прямо против этого стенда, где десятки фотографий, а внизу документы, документы, посвященные прототипом, прообразом Остапа Бендера, то есть были реальные люди, которые напоминали об этих историях, узнали авторы, не они были прототипами Остапа Бендера.
Считается, что около 7 или 8 человек называются, но вот один из них, его фамилия Осип Шор, и он впервые был упомянут, даже без фамилии и имени, потому что книга «Алмазный мой венец» вышла в 1978 году впервые. И там было написано, что Остап Бендер был списан с нашего общего одесского знакомого. Имя соавтора сохранили, дабы было оно редким. И все, больше ни звука.
У Валентина Катаева больше ничего нет по этому поводу.
Нет, там еще дальше есть, опять-таки, без имени, просто события с этим человеком происходящие. Но это большая цитата, я ее чуть позже приведу. Эта книга вышла в 1978 году. Прошло целых 19 лет, и в газете «Комсомольская правда» появилась заметка из Одессы. Ростислав Александров, ведущий журналист, он написал, что Остап Бендер был списан с одессита Осипа Шора. Вот впервые тогда прозвучало имя и фамилия. Друзья и знакомые звали его Остап. Прошло еще полгода, это был октябрь 1997 года, и газета «Аргументы и факты» напечатала письмо сводной сестренке этого Шора Эльзы Давыдовны Рапопорт. Ей уже на тот момент было 90 лет, она работала до этого на Мосфильме художником. Ну, например, мы знаем такие фильмы, как «Три тополя на плющихе» или «17 мгновений весны». Художником работала она там. Она написала письмо, в котором написано, что «Я одна из тех последних, кто знает и помнит о том, что многими нами любимый литературный персонаж Остап Бендер был списан с моего брата Осипа Бениаминовича Шора. Мы, родственники, друзья и знакомые, звали его Остап». А дальше, имея за спиной 90 лет, она, конечно, забыла, наверное, многое и написала, что он в 16-м году поступил в политехнический институт в Питере, а он в 17-м году и в технологический институт. Я когда приехал на Псковскую, 18, в Центральный архив, мне было сказано, что если такой человек в городе был, мы документы на него найдем. И вот прошел час, они ничего не могут найти. Два проходят, тоже ничего не могут найти. И уже, значит, извиняющим тоном говорят, что «А откуда у вас данные?» Ну и как вам, я только что сказал, 90 лет, что вы, такой возраст, нет, память подводит. Видя мое лицо, распечаленное просто. Но она говорит, ладно, сильно не волнуйтесь, долго ждали, подождите еще день-другой. Буквально на следующий день звонок, приезжайте, все лежит на моем столе, можете посмотреть. Вот я получил, это уже состаренные эти вещи здесь, это копия тех документов. Это вот его свидетельство о рождении, а здесь его собственноручно написанное заявление о поступлении в техноложку. А дальше события весьма печальные. Прожив здесь зиму, промучившись, он заболел, бронхит, ну, южный человек. И с первыми лучами солнца, когда с крыши потекло, однажды он проснулся, что на его лицо льется вода. Он подошел к зеркалу, стал вытираться и вдруг почувствовал, что в комнате кто-то есть. Он лихорадочно оглядывается, испугавшись. И вдруг понял, что он один, и в зеркало он себя не узнал, оказывается. И он говорит, еще 2 часа в этом городе, я умру. Но вот чтобы не умереть, нужно уехать. Ну, а как уехать? Трудно очень, железная дорога. В общем, он добирается до Одессы больше 10 месяцев. И вот все приключения с Бендером литературным, это приключения с Осипом Шором в 12 стульях. Это не умеющий рисовать, шахматный турнир, не умеющий играть. Это пожарный инспектор. Это даже женитьба на толстушке, только в романе для ускорения событий он проживает один день, покопаться в стуле, а по-настоящему он прожил у него всю зиму. Прибыл в Одессу, там, значит, в этот момент, книга есть такая, «Зеленый фургон», там очень хорошо это описано, стоит 18 банд, и идет такая междоусобица у них. Улицы Одессы рассечены веревками, это граница, часовой стоит, кричит, «Эй, ты сюда находи, я тебя стрельну». Молодые люди, 18-19 лет, хочется любить, гулять, дружить. Время такое пришло. А тут на улицу в 9 часов комендантский час не выйти. И тогда молодые люди решили самоорганизоваться народной дружины. И вот пока этот процесс шел, пришла конница Котовская, разгромила всех эти банды, разогнала под степи, там догоняла, добивала. А организованные чекисты предложили работать, поступить к ним на службу, этим ребятам. Все отказались, кроме вот этого Шора. И таким образом прототип Бендера «Чекист». У меня даже так книга подготовлена, отдельная книга про Осипа Шора, так и называется. Прототип Бендера «Чекист». Он так успешно служит и так борется хорошо с бандитами, что небезвестный тогдашний Мишка Япончик сделал такое всенародное заявление прямо на рынке. Мы с ним разберемся. Слишком борзый стал. И наняли, говоря сегодняшним языком, киллера. Но парень не знал его, только фамилия. Показали, что это Шор. Тоже Шор, только Натан. Вы, господин Шор, тот говорит, да. 6 пуль в печень, и человека нет. Теперь большая цитата из книги «Алмазного венец» Валентина Катаева. Остап не пошел на похороны брата. Он в это время искал бандитов и нашел эту хавиру. Спустился в этот темный подвал, при огарках свечей увидел эти страшные лица. Выложил свой маузер в деревянной кобуре на стол. Это был знак того, что он будет не стрелять, а разговаривать. Бандиты пожелали разговаривать. Выложили кассеты, пистолеты, финки, у кого что было. А он стал на нервной почве заикаться. «Покажите мне это, подонка, что убил моего брата!» Выходит парень из темноты. «Знаешь, что ты наделал?» «Тут, да, я здесь новенький. Я убивал по фамилии. Ну, если ты меня не можешь простить, рубаха настежь, вот моя грудь, можешь со мной разбираться». Ну, а дальше уже чисто русский вариант. Пьют неразведенный спирт, поминают убитого поэта, читают стихи как убитого, так и других, кто что знает. Дальше еще больше пьют, потом уже целуются в засос, до скрежета зубов. Да, так написано. «А с первыми лучами солнца Остап Осип беспрепятственно вышел из этой хавиры и пошел не домой, а на работу и написал заявление об уходе». И вот когда его случайно встретили через несколько дней Ильф и Катаев, они почти одногодки были, да, брата не вернуть. А там давали паёк, ржавая селедка, там какой-то хлеб сырой и морковный чай. Ну да, брата не вернуть, а жрать-то хочется. Да, жрать хочет. Но меня с советской властью эти слова отдали Бендеру литературному, потом авторы. У меня за последнее время с советской властью разногласия. Она хочет строить социализм. Не хочу строить социализм. Мне скучно строить социализм. Что я, каменщик в фартуке белом? Это идет перекличка со стихами Валерия Брюсова. Каменщик, каменщик в фартуке белом. Что ты здесь строишь? Кому? Эй, не мешайте, мы заняты делом. Строим, мы строим тюрьму. Эти строки были напечатаны только один раз. В первом, по-моему, даже во втором издании, и все. В 97-м году вышло впервые полностью, где и эти строки появились, что я каменщик в фартуке белом. Вот такая перекличка.
Мы рядышком здесь с библиотекой вашей. Сколько раз издавались эти два романа, наверняка в разных городах нашей России и за рубежом.
А вы знаете, наверное, больше, чем Ленина, когда какое-либо издательство ложится на бок, а было такое и немало, в первую очередь для спасения они печатают Ильфа и Петрова.
Напоминаю вам, друзья, что мы с вами находимся на севере нашего города, на проспекте Мариса Тореза в доме номер 104, где с недавних пор располагается Народный музей Остапа Бендера. И беседуем с организатором музея, бессменным в течение 21 года его директором Анатолием Васильевичем Котовым. Наталья Васильевич, да. Наш разговор прервал звонок. Вам пришли гости, но вы попросили их прийти попозже.
Да, пришлось сказать, что я занят, да.
Да, вот мы о книгах заговорили.
Сейчас вот здесь представлены книги. Это около 110 разных книг, в смысле Ильфа и Петрова, но разных издательств. Это подарок из Казани. Там некто Евсиков Евгений Иванович собирал такую литературу, тоже своего рода любительство. Очень сожалел, что он не пошел по тому пути, то есть не сделал музей. Было мне 60 лет, он мне преподнес такой очень дорогой подарок. Он прекрасно понимал, что это для меня будет, ну, действительно очень дорого. Я, конечно, тоже собираю. Есть издания, но они больше импортные. Мне, например, привезли из Чехии. Американцы прислали на английском языке. Побывали здесь у меня в музее. У них сделан фильм «12 стульев». У вас есть? Я говорю, нет. Вам прислать? И вот прислали кассету и вместе с тем книгу. Больше того, я могу даже показать вам книгу, сделанную нашим питерским земляком. Учебник английского языка по теме «12 стульев». Сейчас у него закончен учебник по «Золотому теленку».
Ну, вот вы упомянули несколько зарубежных изданий. Наверное, еще есть какие-то издания?
На всех языках мира сделаны книги эти. И даже вот когда признавались авторы сами, когда вышло первое издание, они ходили с этой книгой и всем показывали. На английском языке вот вышло тогда первое издание. А когда на французском, это уже было явно десятое какое-то, они ее посмотрели, положили, и уже никакого эффекта не производит.
Ну, вот тут несколько стеллажей, на которых предметы выставлены. Предметы, которые фигурируют в этих двух романах.
Вы ошибаетесь, здесь не так. Эта полка, это у нас верхняя полка, это посвящена личным вещам Ильфа. Вторая – Петров, это личные вещи Петрова. И третья – это общие вещи Ильфа и Петрова. Например, из поездки в Америку они привезли вот эту американскую машинку. Вот издание тоже американское, одноэтажная Америка, уже изданное там. С фотографиями Ильфа, он фотографировал.
Ну, а связанные с Остапом Бендером какие-то предметы?
Личные вещи, это шарфик и фуражку. У нас музей интерактивный. Одевают фуражку, шарфик, садятся за стол командора и листают дело Корейки. И фотографируются, это обязательно. Такой ритуал. Пилит гири, получает ключ от квартиры, где деньги лежат на память. Можно сделать печать музейную для этого ключа, и тогда уже вы точно докажете своему другу, что это оттуда.
Вот мы можем вернуться, кстати, к памятникам.
Да, даже среди множества памятников Бендеру и его коллегам есть даже памятник ключу. На постаменте надпись «Ключ от квартиры, где деньги лежат». Так и написано.
Анатолий Васильевич, а вот фотография, не фотография, вернее, картина, она имеет отношение к этим двум романам?
Да, в романе «12 стульев» есть такие фразы. Это в интерьере Елены Боур. В квартире преобладали темно-коричневые тона. Вот почему обои вот такие темные. Висела репродукция с картины Арнольда Беклина «Остров мертвых». Угол стекла был отбит. И так это место было засижено мухами, что не было понятно, что происходит в этой части острова мертвых. Ну, я обычно рассказываю, что это такое за произведение, если так можно выразиться. Дело в том, что о Беклине вообще можно было узнать, ну, только из словаря, наверное, какого-то, когда он родился, когда он умер, и все. И долгое время я не мог понять, за что его так вроде у нас не любят, что ли. А потом выяснилось совсем недавно. Он был любимым художником Адольфа Гитлера. И у нас, естественно, не котировался. Но потом, значит, все-таки немножко одумались и стали выпускать. Вот сейчас уже есть альбомы, есть уже его биографии. В общем, много чего. И вот, в частности, таких картин было нарисовано 5. Одна из них погибла в Великую Отечественную войну, а 4 и сейчас живы и висят в разных музеях Германии. Здесь, значит, история такая. Мы живем на берегу реки жизни Ахерон. Вот мы на стороне, где живые, находимся, а вот та сторона – это страна мертвых. И вот туда как раз вот в белом одеянии – это душа. А перевозчик сидит на корме этой лодки, а разница в этих картинах была такая. Лодка здесь, лодка сюда ближе, по центру и так дальше. И немножко, может быть, гора по-другому, а идея была такая же.
Ну, наверное, будем заканчивать нашу сегодняшнюю экскурсию по музею Остапа Бендера. Я бы хотел в конце вернуться к тому, с чего вы начали. Вот стул, главные действующие лица этих двух романов, стулья. Каким чудом вам удалось найти этот замечательный стул, ну, очень похожий на стул?
Это Гамса и есть. У меня один единственный, потому что все 12 погибли, остался только один целый. Поэтому он, скажем так, здесь в музее. А это одна из бабулек. Когда узнала в том доме, где я проживал, на Большой Посадской, это Петроградская сторона, одна из бабулек сказала, видя меня на улице, в таком неопрятном виде, запыленном, я там ремонт делал в помещении, выхожу, а дело летом, а они сидят у окошечка, греются на солнышке. Чего это вы вдруг так видоизменились? Вы там магазин делаете? Потому что тогда была такая полоса магазинов. Я говорю, нет, а что там? Говорю, вот сделаю тогда, скажу, чтобы сейчас не было никаких помех. Их было 3 старушки сидело у окошка, как у Пушкина, 3 девицы под окном. Ну вот как раз такая картина. Когда эти 2 ушли, третий, который живет именно на этой лестнице, где у меня был музей, и говорит, ну а мне-то скажи уж, ну так как у нас отношения с ним были хорошие, я говорю, да, музей будет. А какой? Да вот Остапа Бендера. А, тот, который стулья ломал. Вот ее фраза. И она потом, видимо, уже поделилась при другой встрече с этими вот бабульками. И я выхожу на улицу погреться, потому что там было очень холодно, а на улице было 30 градусов. И одна из них и говорит, а у меня-то есть стул того мастера. Я говорю, Гамса, что ли? Да. Я говорю, не может быть. А у меня их 6 штук. Все-то не отдам, а один ломаный отдам, чинить не буду. И она продолжает. Вот сейчас солнце закончится, вот, и я буду свободна. Пойдешь со мной? На ты сразу. Я говорю, пойду. Я пришел, ну, Гамс. Вот мне сейчас пообещали его реставрировать, а главное, обивку сменить. В романе написано, обит он был английский ситец, мелкий цветочек. Сюда приходила дама, специалист по тканям. Я найду вам такую ткань, а у меня есть человек, который может это сделать.
Ну и, наконец, путешествие вашего музея. Вы упомянули, что он находился на Большой Посадской. Потом, я знаю, мы с вами встречались несколько лет назад. Вы рассказывали, что он находился в Сестрорецке. В детской библиотеке вам выделили помещение. Наконец, вот сейчас мы находимся на проспекте Маиса Тареза, 104, где, вот, надеюсь, уже окончательно вы поселились. Приходят ли к вам люди? Их какая-то реакция, может быть, для вас удивительная?
Реакция изменилась у людей вот за этот период. То есть, если я открыл в 95-м году музей, люди приходили и говорили слова, ну, восторга, конечно, это и сейчас осталось. После окончания экскурсии каждый второй, по сути, предлагал, а нельзя ли где-то оставить запись впечатления своего? Говорит, у меня есть вот альбом впечатлений, говорит, пожалуйста, пишите. И люди писали. Удивительно. Сейчас даже предложений нет. Да, все хорошо, на словах хорошо, дальше ничего. Пожестче стала публика. Конечно, народ здесь другой, более такой культурный, что ли, народ. Вы знаете, время, конечно, изменилось, это заметно, за 21 год.
Вот вы прочитали впервые романы, как вы сказали, в совсем юном возрасте, да, в 13-летнем. А вот сегодняшние подростки, которые впервые, может быть, прочитали роман, приходят экскурсиями, я знаю, что можно с вами заранее договориться, назначить время и день, когда встретятся. Приходят дети, подростки, их реакция интересна.
Да, приходит, конечно. Ну, во-первых, читают намного меньше. Но вот когда приходит читающая публика из молодых, у них такие лица. В эти лица приятно смотреть. Когда такие приходят, оторваться невозможно. Он другой. Вот он другой даже, чем я был в то время. Это настолько заметно. Такая разная публика все-таки. Может, в этом и прелесть.
Антон Васильевич, я так понимаю, что Остап Бендер для вас это практически реальный персонаж, с которым вы знакомы очень близко, знаете все детали его биографии Остапа Бендера, какие-то детали, которые нам, рядовым читателям, не знакомы. И не могу не спросить вас, ну, было несколько экранизаций. Совпадает ли то, как режиссеры и актеры отобразили образ Остапа в этих фильмах, как-то не сопрягаются с вашим представлением о нем? Принимаете вы эти работы и режиссерские, и актерские? Может быть, есть любимый фильм, который наиболее вам близок?
Ну, начнем с последнего вопроса. Дело в том, что на такой вопрос «любимый фильм» я отвечаю, что мне фильмы все нравятся. И только потому, что это, действительно, это вода на мою мельницу. Народ приходит после просмотров и уже с другими глазами и другими вопросами. Но если глубоко копать, то, конечно, мне нравятся фильмы. Не все. «12 стульев» снято, 42 фильма. Это вместе со всеми импортными. 42. Это, конечно, очень много. Есть даже фильм бразильский, где Бендер играет женщину. До такой степени дошло. Все фильмы – это, прежде всего, изложение. Это же не роман, это изложение. Притом, изложение иногда хуже, иногда лучше, иногда полнее от способностей того же режиссера, тех же актеров. Они, конечно, разные. Я здесь столько споров слышал. Нет, только Юрский. Другой говорит, нет, только Миронов. Дед, кто-то Гамиашвили. Тот и другой, и третий хорош по-своему. Был такой актер Сергей Крылов. Фильм назывался «Мечты идиота». Я, кстати, с Сергеем Крыловым знаком. Мы с ним были представлены друг другу, когда мне вручали «Золотого Остапа» за создание музея в Санкт-Петербурге в 2000 году. Это было все БК за Октябрьский. А потом мы обмывали ножки Остапу в Олимпии к моему столу номер 24. Его подвели, представили, что я вот тот и тот, а он тот и тот. Он начал с интересной фразы разговор. «Я вам должен сказать, я не Остап Бендер. Я на него совсем не похож, я это знаю». Как будто он оправдывался, было так удивительно. Но поймите, каждый актер хотел бы сыграть Гамлета и Бендера.
Ваш музей открыт, я так понимаю, для любителей литературы. Вы всегда с удовольствием их встречаете, проводите экскурсии, рассказываете об экспонатах, об Остапе.
Да, мне тут задали вопрос, что а кто же может прийти? Я обычно отвечаю так, что все те, кто могут до него дойти. А сюда приходят и бомжи, и профессора, и кого только не бывает. Удивительно, всем он нравится. Был такой звонок, проливной дождь идет. Я про себя думаю, ну никого же не будет сегодня. И звонок раздался. ой, мы прочитали музей Бендера, мы стоим рядом с музеем, да тут телефон висит, а как нам быть? Я говорю, а вы можете минут 15 подождать? У вас есть зонты? Да, есть, мы можем подождать. Придете? Да, приду. Я проявился. Они были так счастливы, они из города Орла. Они в театре работают, две девушки. Ну, они пробыли здесь очень долго, даже, наверное, высохли. Но они не могли оторваться. Ну, а еще и театралы в театре работают, поэтому у них это все по-настоящему для них. Ну, как вы видите, у меня тут тоже по-настоящему.
Это был репортаж из Народного музея литературного героя Остапа Бендера. Вы услышали рассказ о музее, его основателя и бессменного в течение 21 года директора Анатолия Васильевича Котова. Этим сюжетом мы завершаем первую часть радиоканала «Ветер в окно», который подготовил и провел журналист Николай Кавин. В студии работают звукорежиссер Татьяна Кузнецова и радиоинженер Сергей Корешков. А теперь наша традиционная рубрика
«Литературное чтение» на Радио России.
Федор Михайлович Достоевский.
«Кроткая».
Фантастический рассказ. А ведь это было всего только несколько дней назад. 5 дней. Всего только 5 дней в прошлый вторник. Нет, еще бы только немного времени, только бы капельку подождала, и я бы развеял мрак. Да разве она не успокоилась? Она на другой же день слушала меня уже с улыбкой, несмотря на замешательство. Главное все это время, все 5 дней, в ней было замешательство или стыд. Боялась тоже. Очень боялась. Я не спорю, я не буду противоречить подобно безумному. Страх был. Но ведь как же было ей не бояться? Ведь мы так давно стали друг другу чужды, так отучились один от другого. И вдруг все это. Но я не смотрел на ее страх. Сияло новое. Правда, несомненная правда, что я сделал ошибку. Даже было, может быть, много ошибок. И как проснулись на другой день еще с утра, это в среду было, тотчас вдруг сделал ошибку. Я вдруг сделал ее моим другом. Я поспешил. Слишком. Но исповедь была нужна, необходима, куда более, чем исповедь. Я не скрыл даже того, что я от себя всю жизнь скрывал. Я прямо высказал, что я целую зиму только и делал, что уверен был в ее любви. Я ей разъяснил, что касса суд была лишь падением моей воли и ума, личная идея самобичевания и самовосхваления. Я ей объяснил, что я тогда в буфете действительно струсил от моего характера, от мнительности. Поразила обстановка, буфет поразил. Поразило то, как это я вдруг выйду и не выйдет ли вдруг глупо. Струсил не дуэли, а того, что выйдет глупо. А потом уже не хотел сознаться и мучил всех, и ее за это мучил. И на ней же затем и женился, чтобы ее зато мучить. Вообще, я говорил большей частью, как в горячке. Она сама брала меня за руки и просила перестать.
Вы преувеличиваете, вы себя мучаете.
И опять начинались слезы, опять чуть не припадки. Она все просила, чтобы я ничего этого не говорил и не вспоминал. Я не смотрел на просьбы или мало смотрел. Весна, Булонь. Там солнце, там новое наше солнце, я только это и говорил. Я запер кассу, дела передал Добронравову. Я предложил ей вдруг раздать все бедным, кроме основных 3000, полученных от крестной матери, на которую и съездили бы в Булонь, а потом воротимся и начнем новую трудовую жизнь. Так и положили, потому что она ничего не сказала, а она только улыбнулась. Кажется, более из деликатности улыбнулась, чтобы меня не огорчить. Я видел ведь, что я ей в тягость. Не думайте, что я был так глуп и такой эгоист, что я этого не видел. Я все видел. Все до последней черты. Видел и знал лучше всех. Все мое отчаяние стояло на виду. Я ей все про меня и про нее рассказывал. И про Лукерью. Я говорил, что я плакал. Я ведь и переменял разговор. Я тоже старался отнюдь не напоминать про некоторые вещи. Даже ведь она оживилась раз или два. Ведь я помню, помню. Зачем вы говорите, что я смотрел и ничего не видел? Нет. Если бы только это не случилось, то все бы воскресло. Ведь рассказала же она мне еще третьего дня, когда разговор зашел о чтении и о том, что она в эту зиму прочитала. Ведь рассказывала же она и смеялась, когда припомнила эту сцену жильблаза с архиепископом Гренадским. Никаким детским смехом, милым, точно как прежде в невестах, как я был рад. Меня это ужасно поразило. Впрочем, про архиепископа. Ведь нашла же она, стало быть, столько спокойствия, духа и счастья, чтобы смеяться шедевру, когда сидела зимой. Стало быть, уже вполне начала успокаиваться. Вполне начала уже верить, что я оставлю ее так.
Я думала, что вы меня оставите так.
Вот ведь что она произнесла тогда во вторник. Десятилетней девочке мысль. И ведь верила. Верила, что и в самом деле все останется так. Она за своим столом, я за своим. И так мы оба до 60 лет. И вдруг я тут подхожу, муж, и мужу надо любви. Недоразумение. Слепота моя. Ошибка тоже была, что я на нее смотрел с восторгом. Надо было скрепиться, а то восторг пугал. Но ведь и скрепился же я. Я не целовал уже более ее ног. Я ни разу не показал виду, что, ну, что я муж. И в уме моем этого не было. Я только молился. Но ведь нельзя же было совсем молчать. Ведь нельзя же было не говорить вовсе. Я вдруг высказал, что наслаждаюсь ее разговором и что считаю ее несравненно, несравненно образованнее и развитие меня. Она очень покраснела и конфузия сказала, что я преувеличиваю. Тут-то я, с дуру не сдержавшись, рассказал, в каком я был восторге, когда, стоя тогда за дверью, слушал ее поединок. Поединок невинности с той тварью, и как наслаждался ее умом, блеском остроумия и при таком детском простодушии. Она как бы вся вздрогнула, пролепетала было опять, что я преувеличиваю, но вдруг все ее лицо омрачилось, она закрылась руками и зарыдала. Тут уж я не выдержал. Опять упал перед ней, опять стал целовать ее ноги, опять кончилось припадком, так же, как во вторник. Это было вчера вечером. Вчера. А на утро... На утро... Безумец. Но ведь это утро было сегодня. Еще давеча. Только давеча. Слушайте и вникните. Ведь когда мы сошлись... Давеча у самовара, это после вчерашнего-то припадка, то она даже сама поразила меня своим спокойствием. Вот ведь что было. Я-то всю ночь трепетал от страху за вчерашнее, но вдруг она подходит ко мне, становится сама передо мной и сложив руки, давеча, давеча, начала говорить мне, что она преступница, что она это знает, что преступление ее мучило всю зиму, мучает и теперь, что она слишком ценит мое великодушие.
Я буду вашей верной женой. Я вас буду уважать.
Тут я вскочил и как безумный обнял ее. Я целовал ее. Целовал ее лицо, в губы, как муж в первый раз после долгой разлуки. Зачем только я давеча ушел, всего только на 2 часа. Наши заграничные паспорта. Боже, только бы 5 минут. 5 минут раньше воротиться. А тут эта толпа в наших воротах, эти взгляды на меня. Господи. Лукерия говорит, я теперь Лукерию ни за что не отпущу. Она все знает, она всю зиму была. Она мне все рассказывать будет. Она говорит, что когда я вышел из дому, всего-то минут за 20 каких-нибудь до моего прихода, она вдруг вошла к барыне в нашу комнату что-то спросить, не помню, и увидала, что образ ее, тот самый образ Богородицы. У ней вынут, стоит перед нею на столе, а барыня как будто сейчас только перед ним молилась.
Что вы, барыня?
Ничего, Лукерья, ступай. Постой, Лукерья.
Подошла к ней и поцеловала ее.
Счастливы вы, барыня?
Да, Лукерья.
Ой, давно, барыня, следовало бы барину к вам прийти и прощения попросить. Слава богу, что вы помирились.
Хорошо, Лукерья. Уйди, Лукерья.
И улыбнулась я так, да странно так. Так странно, что Лукерья вдруг через 10 минут воротилась посмотреть на нее.
Стоит это она у стены, у самого окна. Руку приложила к стене, а к руке приложила голову. Стоит так и думает. И так глубоко задумавшись стоит, что не слыхала, как я стою и смотрю на нее из той комнаты. Вижу ее, как будто она улыбается. Стоит, думает и улыбается. Посмотрела на нее, повернулась тихонько, вышла, сама про себя думаю. Только вдруг слышу, отворили окошко. Я тотчас пошла сказать, что свежо, барыня, не простудились бы вы. И вдруг вижу, она стала на окно, и уж вся стоит во весь рост в отворенном окне, а ко мне спиной в руках образ держит. Сердце мне тут же упало. Кричу: барыня, барыня! Она услыхала, двинулась, было повернулась ко мне, да не повернулась, а шагнула. Образ прижала к груди и бросилась из окошка.
Страницы повести Федора Михайловича Достоевского «Кроткая» читали артисты Юрий Елагин и Полина Красавина. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.
Ветер в окно.